Сейчас мы будем продолжать изучать книгу Деяний Апостолов. Откройте со мной 20 главу. Я хочу, чтобы мы были в хорошем смысле слова, в тонусе Слова Божьего, понимали, где мы находимся, куда мы движемся. Я хотел бы нам задать несколько вопросов. Кто помнит последнее содержание отрывка? О чем это было? Маленькая картинка или один эпизод из жизни поместной церкви, да? А кто мог бы сформулировать одним предложением суть книги Деяний Апостолов? О чем эта книга? Почему Бог захотел использовать Луку для того, чтобы написать эту книгу? Чтобы поколения могли читать, и верующих, и неверующих. Образование церкви, рождение церкви, первоапостольское, излияние Духа Святого, рождение церкви, жизнь церкви, влияние церкви, распространение церкви. Бог устанавливает свое правление, или, можно сказать, Он и так им землей правит. Ничто здесь не происходит в Его доме, да, чтобы Он не правил. Хотя сатана, он похитил людей и извратил его правление. И он не просто устанавливает, он его усиливает. После смерти Христа, его воскресения, сошествия Духа Святого. Давайте вот соберем все эти ответы наши, да, и вот снова сделаем, ну скажем, освежим нашей памяти. Я первое, что хотелось бы сказать. Церковь – это не отдельно какое-то социальное образование. Наряду с другими на одной полочке, которая находится, политика, спорт, бизнес, шоу-бизнес, да, и потом где-то церковь. И все, что тебе нравится из этого, выбирай. Если ты не состоялся здесь, ну, передвигайся в вопросе приоритета туда, где тебя примут. И вот церковь – это как будто бы место для неудачников, для разведенных, для одиноких, больных, несчастных, бомжей, бывших наркоманов, проституток. Вот это вот отстойник, потому что вам больше негде притулиться, да, вот найти свое применение. Вот туда. И я не придумываю. Я в свой адрес подобные вещи слышал. Если вы не слышали таких утверждений, то они бытуют. Но все прямо наоборот. Если мы заглянем даже немножечко, мягко говоря, немножечко дальше книги Деяний Апостолов, вообще до сотворения мира, когда вообще понятия такого не было, как время, как материя, как пространство, как нравственные какие-то стандарты. Писание нам говорит, что уже тогда в Божьем замысле была церковь. И она родилась в его разуме, в его сердце. И Бог захотел создать этот мир со всеми сложнейшими процессами ради одной цели. Чтобы, создав церковь на земле, повторю, через сложнейшие процессы, через грехопадение, через образование семьи Авраама и потом народа израильского, через многие падения и трудности, через пришествие Христа в этот мир, через Его смерть и воскресение, создать церковь, как невесту своему сыну. Я понятия не имею, как это будет выглядеть. Но Бог ведет историю к этому триумфу, когда Он соберет со всей планеты, с каждого уголочка земли, то, что в Писании сказано, с каждой нации, от каждого колена, поколения, этноса, маленьких групп, соберет всех в одно тело, как наше тело состоит из миллиардов клеток. Так вот, вот эти вот миллиарды живых людей станут невестой Христа, и Отец подарит своему Сыну. Понимаете, жизнь не просто бесцельная, пустая, не имеющая смысла. Те, кто не понимает Божьего замысла, для них, да, все примитивно, как у животных. Проснулся, инстинкт, сходил куда надо, попил, поел, перекусил чего-то, пошел на работу, вернулся, пустоту времени до сна чем-то заполнил и так до бесконечности. Но если мы видим замысел Писания, который открыт у Бога, резкость наводится, туман рассеивается, краски появляются, ясность ума обретает свою силу и направление. Мы понимаем, зачем все это. И вот книга «Деяния апостолов» как раз-таки показывает на тот новый этап, на новую эру, когда Господь, кроме Израиля, где Он был сосредоточен, открывает другие масштабы. Если раньше нужно было, чтобы познать Бога, Яхве, Израиля, нужно было прийти к Израилю и стать подобным евреям, Мужчины должны были принять обрезание, а женщины вместе с мужчинами должны были исповедовать веру иудеев, принять их культуру, принять их язык, принять многие другие вещи для того, чтобы быть в контексте спасенного народа. Эпоха церкви, она центробежная, она идет от Израиля, то, что мы начинали книгу Деяний апостолов, помните? Итак, вы будете мне свидетелями. Где? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И вот книга Деяний апостолов, она показывает нам это шествие. Она показывает, что Церковь Христа, она, это не деструктивное какое-то сообщество. Оно контркультурное. Оно не подчиняется стандартам этого мира с точки зрения нравственности или с точки зрения каких-то принципов. Например, кто сильный, тот и главный. Или кто богатый, тот и царь. Христос наоборот говорил. Хочешь быть лидером, стань слугой. Хочешь иметь вечную жизнь, ты должен умереть для себя, для своих амбиций, внутри себя, для своего эго. Вот это контркультурное. Но оно не деструктивное в обществе своем. Если мы смотрели на Писание, да, вот на протяжении всех этих глав, мы видели, что туда, куда приходила церковь, там зажигался свет. Люди из дремучего язычества превращались в цивилизованных людей. У мужчин появлялось правильное понимание или отношение к женщинам. У родителей правильное отношение к детям. В свою очередь, дети правильно относились к своим родителям. То есть вот эти все вывихи, которые были в обществе, они стали занимать свою позицию правильную. И правильно все начинало функционировать. И все вместе, семья, общество, город, там, или, может быть, местность, да, Греция или Рим, приходили к Богу, Спасителю своему. И вот так, шаг за шагом, неделя за неделей, месяц за месяцем, служение церкви распространялось. И оно не закончит своего вот этого процесса до тех пор, пока с точки зрения Бога последний грешник, если так можно сказать, войдет в его семью. И по Божьему замыслу этот процесс искупления или собирания этих людей в свою семью, он закончится. Но эта информация, чисто практически, мы, которые приходим слушать, изучать Писание, мы должны видеть, что сегодня Бог в прямом эфире работает с нами, с поколением современных христиан. И Он ожидает, что через нас Он будет делать то, что Он делал через тех людей, о которых мы читаем: Петр, Павел, Марк, Варнава, Силуан и многие другие святые, имена которых есть на страницах Писания, которые служили Богу. Вот мы с вами на 20 главе. 20 глава книги Деяний апостола повествует нам уже о завершении третьего миссионерского служения апостола Павла. 21 глава – это контрастный разворот, это уже финальный такой путь жизни Павла, где он окажется в Риме в заключении первый раз, потом на короткое время его освободят, потом он снова окажется в заключении, и в заключении закончится его жизнь. Бесславно, с точки зрения людей незаметно, бесполезно, в полном одиночестве, в отчаянии, в голоде, в нуждах, в переживаниях эмоциональных, без всяких аплодисментов. Никакие церкви не соберутся вокруг него, чтобы почтить уход великого апостола. Но эта книга описывает нам настоящих людей из плоти и крови, людей, которые жили в таких же условиях нужд, как мы сегодня с вами. И перед ними были те же вызовы. Были грешники с закрытыми ушами, с закрытым сердцем, с закрытым разумом, со своим контекстом жизни, со своим набором нужд, но Слово Божие, которых достигало через верное служение. Сегодня мы посмотрим на прощальную речь апостола Павла к ефесским служителям. И мы прочитаем с вами отрывок Наш текст будет сегодня с 13 стиха 20 главы и до конца главы. И мы этот раздел разобьем, если Господь позволит, на три проповеди. И углубимся и посмотрим значение вот этой вот триумфальной речи, вот этого потрясающего обращения Павла к служителям. Итак, Деяния апостолов, 20 глава, с 13 стиха до конца главы. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, на следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу. И, побывав в Трагилии, на следующий день прибыли в Милет. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не терять ему времени в Асии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренномудрием и слезами, в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем там я встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, которым Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показывал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя же особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и проводили его к кораблю». Вот такое повествование в этой прощальной речи апостола Павла. На первый взгляд может показаться нам, что здесь подобраны какие-то акценты, где Павел обращает внимание на свое служение, как что-то великое, что-то ценное, что-то важное. И беглый взгляд может показаться, что Павла снова где-то, вот есть подозрение, что он гордится тем, что он великий апостол. У вас не возникает впечатление, когда Павел пересказывает о своем служении, что он прошел, что он терпел, чем он занимался, чем он встречался и как он все это преодолел? Я молодец. 3 года он был в Ефесе. За 3 года он поднял, вот представьте, 3 года, за 3 года он поднял огромную группу служителей, которые стали зрелыми служителями. И ему снова нужно было позвать этих людей, чтобы они приблизительно 50 километров прошли пешком в одну сторону на короткое вот это вот служение или собрание, которое мы за 1,5 минуты прочитали, этот отрывок, чтобы им это сказать. Вопрос: зачем? Если мы будем упускать общую картинку контекста, почему я делаю большие вступления каждый раз перед проповедью, вот общую, да, картину, а потом рассматриваем маленький пазл в этой картинке. Так вот, рассматривая маленький пазл в этой картинке, мы можем упустить суть всех выступлений, всех чудес, всех событий, всех проповедей, всех разных встреч, исцелений, трудностей и успехов. Но если мы видим и более того понимаем, почему все это происходит, мы поймем, что все это делал Бог, созидая свою церковь, заботясь о ней, поставляя таких служителей, как Павел. Вы знаете, что благополучие и благословение и жизнь церкви в большей степени зависит о благочестивых и зрелых служителей. Так Бог организовал. И она не может существовать сама по себе просто так. И Павел, научая людей, он говорит, Бог поставил одних апостолами, пророками, учителями, пастырями, благовестниками. И он говорит, для одной определенной цели, чтобы созидать церковь. В этой связи, посмотрите, церковь, которую формирует Бог, Он поставляет этих служителей для того, чтобы на определенный период, чтобы передать потом эстафету другим, церковь могла правильно созидаться. Если вы посмотрите на книгу Откровения, что мы время от времени делаем такой мостик, как параллель, вы увидите, что это Ефесская церковь, о которой сейчас мы с вами говорим, уже через 30 лет после всех этих событий, была духовно слаба. И проблема в ком была? В служителях. Христос не обращается ко всей церкви. Всему членскому собранию напишите письмо. Знаю твои дела. Он обращается напрямую к служителям. И он говорит, я знаю твои дела. Лично у тебя нет того, что должно быть. Ты оставил первую любовь свою. Ты стал обращать внимание на то, что неценно в очах Божьих, и занимаешься какими-то делами без любви, или созидая церковь без любви. Из-за этого вся церковь становится тебе подобной. И перечитай все церкви, которые, я полагаю, родились в силу влияния Ефесской церкви. В Пергаме, Фиатире, в Лаодикии, в Филадельфии, там, в других церквях. Другие места, которые, может быть, даже не попали в этот список. Все это прямо пропорционально зависит от служителей церкви. Так вот, то, что делает Павел, он желает снова напомнить служителям, которые останутся после него, чтобы они видели модель настоящего посвященного служителя церкви. И, кстати говоря, личный пример служителей, он намного ценнее в определенный период, визуальный, чем просто устное какое-то наставление. Делай так, поступай вот так, смотри на это, этого не делай, избегай этого. Когда они могут видеть и понимать вследствие этого, и потом практиковать, вот то слово, которое они слышат, оно соединится и станет движущей силой в жизни самих служителей. Поэтому эта речь, она состоит из двух частей. Первую часть апостол Павел говорит, каким образом он созидал церковь, какие приоритеты или стандарты его жизни вот, двигали им то, что он делал, потому что могли люди задавать снова и снова вопрос, а почему ты это делаешь, почему ты такой, какой ты есть. С другой стороны, Павел обращается с наставлением уже к самим служителям, которые пришли из Ефесской церкви. И он им говорит, итак, смотрите, вот что вы должны делать. Мы с вами займемся исследованием вот этих стандартов или приоритетов жизни апостола Павла, которые он хочет передать своим ученикам. Я хочу сделать одно примечание для того, чтобы мы понимали саму начинку, да, вот, или дух вот этого отрывка. Павел был как мудрый отец, который, любя своих детей, наставлял их и показывал, что то, что я вам говорю, вы должны видеть в моей жизни. И то, что я вам говорю, это работает в моей жизни. А теперь, отцы, у кого есть дети, посмотрите на своих детей. Это отображение вас. Или наши дети это отображение нас. Если дети дерзкие, непослушные, грубые, хамовитые, бунтарский дух, скорее всего, родители не занимаются детьми. Скорее всего, детьми занимается кто-то другой. Есть те силы, которые влияют на них. Я не буду перечислять там мир, похоть, плоть там, и другие какие-то вещи. Это отвлеченные вопросы. Сам факт. В этом случае родители упустили эту возможность. Возможно, когда-то, в силу каких-то, может быть, самых безобидных ситуаций в жизни, дети стали замечать такие подобные вещи, когда родители говорят одно, поступают по-другому. Когда родители были сами проводником лжи в жизни детей своих. Когда могли сказать, что «скажи, что папы дома нет». И дети говорят, папы дома нет. А потом, когда ребенок приходит со школы, и папа берет дневник и смотрит, что там двойка исправлена на тройку, эти папы начинают кипеть. И они борцы за справедливость. И они начинают ругать их. Как ты можешь лгать? А он думает, а, стоп. Я же увидел, у тебя вот столечко, можно? Значит, мне можно вот столечко. Какая разница? Тебе выгодно было, чтобы я сказал, что тебя нету? А мне выгодно вот это вот сделать. Понимаете, насколько эти крохи, которые попадают вот в систему формирования целых глыб, и потом мы не знаем, с чего все началось. Когда самая банальная ситуация, когда за столом мы обсуждаем проповедников, кто как одет, кто как говорил, людей, которые какие-то новости узнали. Ой, ты знаешь, я никогда не мог подумать об этом человеке. Как он мог? И дети сидят, слушают. А потом приходят в церковь, смотрят, что вы обнимаете этого человека. Я так рад тебя видеть, я люблю тебя. Я молюсь о тебе. И опять что-то в глазах детей происходит. Стоп, где мой папа с мамой настоящие? Я не понимаю этого. Но потом мы говорим, в собрание пойдем. Богу поклоняться. Дети думают, ну да, ладно. Пока твоя рука тяжелее моей, да, я послушаю. И пока, может быть, я материально зависим от тебя, но я подчинюсь. А потом посмотрим. Потом посмотрим. Я не говорю, что даже правильное поведение родителя – это гарантия спасения детей. Но это почва. Для того, чтобы дети, видя своих родителей, то, что они говорят и как они живут, было гармонией, было понимание. Вот настоящие мои родители. Если они меня побуждают веровать в Бога, я вижу, что они сами веруют. Они не фанатики какие-то. Это люди, которых Бог изменил жизнь. Смотрите, когда нам есть что детям рассказать, кем мы были, кем мы стали, и как Бог сейчас в нас работает. Это благо для них. Это маленький пример. Мы думаем, что между Павлом и нами огромная такая пропасть, друзья, ее вообще нет. Ее нет, кроме времени. Суть и отношения абсолютно одинаковые. У него не было семьи, и он не рвал на себе волосы, и не бил себе пяткой в грудь, и не говорил «несчастный человек», и не сокрушался, что нет у него наследия. Он переориентировался, не дает Бог семьи, ну не надо. У меня будет другая семья, у меня есть другая семья. У меня есть сыновья духовные, в кого я вкладываюсь. И в этом смысл моей жизни. Но сегодня современное христианство, то, что я в прошлый раз говорил, оно разбалованное. Стандарты Божьи занижены. Ценности искажены. Мы самоцентричны. И в высшей степени эгоистичны. И если Бог не пляшет вокруг нас, не восполняя наши нужды, мы перестаем доверять такому Богу и говорить, что ты благ, потому что на самом деле я не вижу никакого блага в моей жизни. я хочу сказать, что в этом случае кто-то нас жестоко обманул. Не то Евангелие нам преподали. Не ту истину нам внесли в уши и в сердце, что Бог для нас. Поймите, друзья, Бог не может быть никогда никому должником. Даже спасение мы воспринимаем как то, что Он должен был нам сделать. Но ты же допустил грехопадение. Но ты разбирайся с ним. Я что, лично грешил? Я был в Едемском саду? Я вот каким-то образом прямо участвовал? Ничего подобного. Я потомок грешников. Я уже родился с предрасположенным грехом. Поэтому по-другому не могло бы быть. Ты должен был меня спасти. Я спасен. И я дальше продолжаю требовать от Него. Я должен видеть, что вся жизнь вращается вокруг меня. Если так мыслительный процесс наш настроен, у нас всегда будет конфликт с тем, что мы читаем. Потому что там абсолютно и полностью другой подход в отношениях к Богу, с Богом. И вот Павел, мудрый отец, и он говорит: смотрите на мою жизнь, смотрите на мое служение, и кое-что я вам скажу, что вы должны делать. Вот почему кажется, что Павел себя защищает где-то. Вот почему кажется, что Павел где-то возвышает себя в своих подвигах, но на самом деле он поднимает высоко стандарт служителей. Сегодня мы рассмотрим вот пять приоритетов служения апостола Павла. Я постараюсь, чтобы это было компактно. Многие вещи, из которых мы будем говорить, они уже перекликались в жизни, в стандартах Павла как служителя. Но перед нами этот текст, и мы должны этот текст пройти, изучить и обогатить свою веру, чтобы наша жизнь стала или становилась более и более богоугодной в служении Ему. Итак, 18 стих. Первая характеристика служителя или первый приоритет Павла – это в том, что служитель полностью посвящен церкви. Посмотрите на вторую часть 18 стиха. Павел говорит: «С тех пор, как я пришел в Асию, вы знаете, что с первого дня, в который я туда пришел, все время был с вами». Мы понимаем, что невозможно что-то построить дистанционно, построить отношения на дистанции, получить какую-то любовь через интернет, да, познакомиться, близко узнать человека, потом создать семью. Безумно и глупо ожидать, что существует виртуальная церковь в интернете, то, о чем мы в прошлые разы говорили с вами. Поэтому Павел говорит: «Я всегда был с вами». Он понимал, что ему отведено короткое время. И он понимал, что с временем невозможно соревноваться. Оббежать его, перепрыгнуть его, приостановить его, да, как Иисус Навин помолился, и солнышко остановилось, или земля прекратила свое вращение, и он мог доделать то, что он сделал. Он понимал, что время не в его пользу. Поэтому он знал, чем ему нужно заниматься. И он говорит: «Я с вами. Как мудрый отец, я хотел наставлять вас». И он очень много таких вещей подчеркивает. Посмотрите, например, 20 и 31 стих, я прочитаю. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и не учил бы вас, смотрите, всенародно и по домам». Вот чем занимался Павел это время, находясь в церкви. Он проповедовал и учил всенародно и по домам. Возможно, здесь речь идет о том, что Павел проповедовал открыто в синагогах, потом какое-то время, 2 года, они арендовали у некоего тирана училище, да, вот помещение, там они собирались, они отделились от синагог, потому что там их перестали слушать и воспринимать. И потом он учил по домам, он был с ними. 31 стих, посмотрите. «Пометую, что я 3 года, день и ночь», смотрите, вот это вот слово «день и ночь» показывает на продолжительность, непрекращающийся процесс, всегда, другими словами, «непрестанно со слезами учил каждого из вас». Хотел бы маленькую ремарочку сделать, чтобы перейти к следующей ценности служения Павла. Современные служители во многом погрешают в том, что популярность или способность знать, уметь излагать мысли, делать какие-то конференции, семинары, крадет их из церкви. Я знаю некоторых служителей, которые в церкви бывают чистого времени где-то 2 месяца. Остальное время они всегда в разъездах. Они гастролируют с одной и той же проповедью или с одним и тем же набором серий проповедей. Они на расхват. Они в одной церкви, в другой церкви, в третьей, четвертой, пятой, и их нету. Они на износ работают. Это правда. Их снимают на видео, их проповеди выкладывают в интернет, они начинают писать книги, они дают интервью на радио, пишут какие-то буклетики, они становятся известными. Но в церкви, в семье их нет. Другими словами, они созидают чужой огород или обрабатывают другое поле, строят другой дом. Я не говорю с точки зрения Павла, у которого был контекст своих дочерних церквей, которые родились и потом основаны же им и умножились, и он там заботился и посещал. Я говорю о таком явлении, когда человек, который едет в другую деноминацию, начинает заниматься чем-то таким, что абсолютно не имеет какой-то личной ценности для его паствы. Поймите меня правильно. Я не против того, чтобы кто-то из братьев-служителей мог где-то поделиться благословениями личного опыта, служения, о миссии, о церкви, о разных аспектов жизни в церкви. Дополнить то, что там не знают, и привести оттуда то, что здесь не знают. Это все на своем месте, но оно должно быть сбалансировано. Так вот, Павел говорит, я был с вами, я посвящен был вам. Другими образами, да, вот можно было бы сказать, пастух пахнет, как пахнут его овцы. Помните историю, когда я рассказывал, когда я ездил в Байдарскую долину, нашел вот просто потрясающее зрелище пастуха с почти там 97 овец было, где-то около 100. Прям как в притче. Я потом эксперименты, у меня были вопросы, я экспериментировал, да, послушают ли эти овцы мой голос. И вот когда я одел пиджак этого дядьки, пастуха, Шанель номер 5. Вот у меня сразу понимание такое. Он там, среди них, по-другому не может быть. А вы знаете, через небольшую такую лесополосу была другая группа пастухов, которые сидели 2 и в карты играли, в покер или еще что-то, не знаю, издалека не было видно. Овцы 2 этих пастухов ходили себе где-то. Но что интересно, я заметил, что у каждой овцы вот у той группы на боку были красные пятна и синие пятна. А я у того пастуха спросил, у которого почти 100 овец, но ни одного пятнышка. Я говорю, а что у них на боках пятна? Он говорит, как чего? Говорит, чтобы они не попутали, хозяева привезли, привели домой тех, кого взяли. 10 с красными пятнышками, синий, там 15, чтобы вот так было. И вот, понимаете, оживает Евангелие. Иисус говорит, я знаю моих, и мои знают меня. И я знаю, как они пахнут. И я пахну так, как они пахнут. Вот почему Павел говорит, я с вами был все это время, чтобы понять так, как вы мыслите, чтобы войти в вашу жизнь, в ваши переживания и понимать, что с вами происходит. Это не просто лектор, это не просто гастролирующий какой-то проповедник. Собрал публику, рассказал им о каких-то ценностях и уехал. Это тот, кто со своим народом, и он знает, что с ним делать надо. И он вкладывался в лидеров, в служителей, которых готовил. Он понимал, что он не вечный. И он понимал, что это служение нужно передать другим. Но как быть уверенным, что это будет работать? Первое, смотрите на меня. Я был всегда с церковью. Второе, 19 стих. Павел как служитель, полностью посвященный Иисусу Христу. Ну, вы скажете, не ахти, какая новость. все понятно, кому же он должен быть посвящен. Я хочу, чтобы мы немножечко под другим углом посмотрели на этот тезис. Смотрите. «Служа Господу со всяким смиренномудрием и слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлению иудеев». Я посмотрел в оригинале вот это слово «работая», да, то, что у нас переведено «служа», но лучше его перевести все-таки «работая». И вот корень этого слова «раб» – это самое подходящее слово. Ни один перевод не передаст более точно, чем в оригинале сказано. Будучи рабом у Христа, не просто работая как сотрудник. У нас уже вообще слово «работать», да, оно не несет нагрузки, рабский труд или привязанность к господину своему. Это работа. Когда говорят, кем ты работаешь, пастор, ну это работа. Или кем ты работаешь, преподавателем, ну это работа. Слово «работа» у нас вовлеченная деятельность, за которую тебе платят деньги. Павел здесь говорит, работая Христу в положении раба. Вот в чем потрясающий акцент. Он никогда не делал то, что кажется ему правильным. Он всегда понимал волю своего господина. И всегда от чистого сердца хотел ее исполнять в полной мере, в полном объеме. Послушайте, это Павел. Послушайте его настроение, его состояние, когда он Галатам писал, это в первом его миссионерском служении, это церкви, которые образовались. Вот что, какое письмо он им отправил. В своем переживании, когда церковь начала трещать по швам, когда из Евангелия благодати люди стали превращать его в Евангелие, трудно совместить Евангелие закона, да, или Евангелие дел каких-то человеческих. Вот что он пишет, Галатам 1.10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» Риторические вопросы. «Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и до сих пор угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мы нигде не заметим, что Павел ходил по головам, что он игнорировал людей, что он грубо к ним относился, жестоко. И здесь он не это имеет в виду. Но вот то, что имеет Павел в виду. Для меня наивысший приоритет был, есть и будет воля моего Господа. Открытая и известная, и я хочу ее исполнять. И я не хочу исполнять человеческие прихоти в угоду какой-то группе людей. Помните, мы с вами время от времени говорим об этом, что современные церкви, они ориентированы на ищущих людей. Вот придет неверующий человек, вот с улицы, с нуля, вообще просто упакованный миром, и вот нечаянно проходил мимо, зашел. Вот что бы он из этого текста взял для себя? Либо мы привели кого-нибудь бы в церковь, тоже такого же человека, которого вообще не в зуб ногой, а в христианстве, да, вот мы привели его в церковь, чтобы он узнал что-то о Боге. И вы бы, уйдя с церкви, сказали бы: не повезло тебе, потому что не евангелизационная проповедь, не было душещипательных свидетельств, не было ничего такого, что могло бы тебя приблизить к Богу. И люди понимают, что нужно перестроить кое-что. Нужно каким-то образом что-то смягчить, упростить. Это слово вот сахарной пудрой вот посыпать, чтобы оно было усваимо, приятное. А потом он станет членом церкви. И потом 20 лет этот член церкви будет слушать такие же проповеди для ищущих. И никогда не расти. Павел так не поступал. Я вам просто взял один срез того, чем грешат современные церкви. Потому что это они делают в угоду миру, а не в угоду церкви. Зрелым христианам или пастве, или народу Божьему. Две вещи, то, что должно с грешниками происходить, когда они приходят в церковь. И вы знаете, да? Либо они покаются, падут ниц пред Богом со временем, если они ищут Бога, слава Богу, значит, Бог начал их искать, и Он приведет их. Либо они должны уйти. Но трудно находиться в церкви, как можно выразиться, да, вот летучие мыши. Она и не птица, и не мышь. Сама не знает, кто она. Так вот трудно находиться в каком-то подвешенном состоянии. И не на небесах, и не на земле, и тут, и там, и люблю мир, и от Бога не хочется уйти, и я не знаю, что мне делать. Павел о себе говорит: «Я служил Господу», или «Я был рабом у моего Господа Иисуса Христа». И если бы я угождал людям, а капризы, запросы людей и аппетиты нескончаемые, настолько разнообразные, как-то Спёрджин высказался, что наступит время, когда вместо пастырей, питающих овец, заменят клоуны, которые развлекают козлов. Я думаю, это точное высказывание. Но это не про Павла. И когда он говорил о себе, о своем служении, его ученики должны были осознать: «Я был с вами, и я служил Господу моему». Теперь давайте практически посмотрим. Мы еще в 19 стихе. Как Павел служил Господу? Три ключевых момента. Во-первых, он говорит о том, что он служил Богу в смирении, или наше слово «в смиренномудрии». Буквально это значит «с кротостью», или «без всякой претензии на что-либо в своей жизни», «с полным доверием Богу». Павла обвиняли в том, что в Коринфской церкви у него есть какие-то интересы. Может быть, об этом чуть-чуть попозже. Но здесь он одну и ту же мысль выражает. «Я служил Господу и служил Ему в смирении. Я не возвышался». Если мы почитаем его послание, мы увидим, что он говорит: «Я наименьший из апостолов. Даже я наименьший из всех святых». Он себя не просто уравнивает со всеми святыми, он говорит: «Я наименьший. Я вошел уже в труд чей-то. Я по милости и благодати Божией имею вот этот титул служителя для язычников. Но это не возвышало меня». А помните, когда он не замечал, что это может привести к гордыне, Бог ему послал что? Жало в плоть. Павел говорит, чтобы я не превозносился. Поэтому он всегда находился в смирении. В его характере сочеталась его смелость, целеустремленность, отвага, мужество, бесстрашие. Ему ни одна публика не вызывала у него робости и паники. И с другой стороны, он был смиренным человеком. «Я служил Господу моему в смиренномудрии». Дальше он говорит: «Со многими слезами». Вот это да. О чем плакал великий апостол? Как вы думаете, друзья? Вот что разрывало сердце Павла на кусочки, что могло заставить его плакать? Он похож на Иеремию, на плачущего пророка, который видел Иерусалим, да, который видел состояние, духовное состояние так называемых верующих людей. Я думаю, три вещи, о которых плакал Павел, не только в Ефесе, вообще в целом о церкви или о церквях, в которых он имел свое влияние и свою жизнь посвятил этим церквям. Во-первых, он плакал вообще о неверующих евреях. Помните 9 глава Римлянам? Сногсшибательные просто слова. Я хочу просто, чтобы мы их снова услышали. Первые 4 стиха 9 главы Римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Смотрите, Павел снова говорит: «Я не разбрасываю словами. Бог свидетель то, что я говорю, и то, что я на самом деле чувствую». Что он чувствует и что он переживает? Второй стих. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Добавьте сюда курсивом, что вызывает слезы мои. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа». Вы могли бы подобное сказать? «Я готов бы был отлученным от Христа и пойти в ад ради того, чтобы мой сосед был спасен. Я готов поменяться вечностью со своими земляками, севастопольцами, со славянами. Я так их люблю. Я готов отдать все. И он плакал об этом. Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Не из семьи. Вот о ком он говорит. То есть израильтян. Его смиренное сердце, его вот этот вот дух сострадания вызывал у него слезы. Но я думаю, больше вот он о чем еще плакал. О плотских христианах. О так называемых верующих. Я процитирую высказывание Павла из 2 послания к Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. Я думаю, кто изучает послание к Коринфянам, вы поймете, о чем Павел говорит. Послушайте, от великой скорби и от стесненного сердца я писал вам вот эта фраза со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать больше, и всех вас. Речь идет о том человеке, который занимался аморальными, постыдными делами в церкви. Сексуальным блудом, кровосмешение. Я не знаю даже, как это выразить вот более точнее. Я думаю, понятно нам. И это причинило в один период боль и скорбь всей церкви. Но пока Павел им не открыл, они закрывали глаза на это и говорили, нормально. Почитайте 1 Коринфянам 5 главу. Вот об этом человеке Павел говорит. И он в церкви. И он спокойно приходит в церковь поклоняться. И церковь знает и ничего не делает. Посмотрите на 3 главу. Когда церковь разделилась на фракции. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Посмотрите на то, что люди в церкви друг на друга в суды подавали. Посмотрите на влияние женщин, вот эта эмансипация, когда они закрывали рот мужчинам, и они начинали выталкивать их из-за кафедры, начинали проповедовать. Посмотрите на искажение вечери Господней, на извращение духовных даров. Это целый комплекс. И Павел говорит, я плачу об этой церкви. Я не могу себе представить, что люди, которые называются именем Христа, могут подобным образом жить. Вот еще он, возможно, о чем плакал. О лжеучителях. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стих. Это фраза, где Павел снова говорит о своих слезах. Послушайте. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». 29-30 стих. Вернемся к деяниям. Это косвенно на то, что Павел говорит, о чем он плачет. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И это не вопрос возможности или случая. Он говорит, так будет. Так произойдет. Он был уверен, что так произойдет. И он об этом плакал. Это был не хохочущий апостол, не беспечный проповедник. Это не был человек, который закрывал глаза на грех и говорит, ну ладно, все мы такие. Он понимал, что цена греха – это цена вечной жизни. Стоял на пути у тех, кто грешил, для того, чтобы развернуть. Но те, кто не хотели этого, он о них плакал. Как будто бы провожал их в последний путь. Он понимал, я не могу тебя привязать за ногу. Я не могу поменять твои мозги, я не могу поменять твое сердце, твой дух, твое настроение, твое отношение к Богу. Я не могу ничего сделать. Все, что я могу делать, я могу о тебе плакать, как об умершем, или о погибшем, или о потерянном человеке. Этим самым он говорит... Этим пресвитерам и епископам у вас должно быть такое же сердце. Еще один момент, в котором мы видим отображение Павла служения как рабу Господа Иисуса Христа. Так, во-первых, он служил Богу в смирении, со многими слезами, и третье – среди искушений. Образно говоря, Павел находился под постоянным давлением. Огромная сила сопротивления мешала ему двигаться легко. Возможно, это давление он испытывал изнутри, его личные грехи. Помните Римлянам 7 главу? Просто вопиет к Богу и говорит: «Бедный я человек, бедный я человек. Что не хочу делать, то делаю. Что хочу делать, то не делаю. Влечет меня и то, и другое. Я стремлюсь к лучшему, а поступаю, как всегда». И он понимал, что как я могу учить других людей, если у самого у меня комплекс таких противоречий, такой борьбы, таких трудностей. Что уже говорить о моих братьях и сестрах? И он плачет, и скорбит, и переживает из-за этого давления. Кроме этого, в 19 стихе в конце он говорит, что по злоумышлению иудеев, приключившихся со мною. То есть было внешнее давление, когда препятствовали ему, когда его дискредитировали, когда унижали его, когда оскорбляли его, когда клеветали на него, когда из Павла делали просто посмешище. И это иногда достигало своей цели. Та же Коринфская церковь, которая неоднократно просто Павла пыталась выставить за дверь своей церкви. Если бы современным студентам в колледжах или в семинариях говорили, что вот что вас ждет, вот стандарты, по которым вы должны служить, я не думаю, что это было бы привлекательным. Потому что наш разум настроен на успех, на известность, на популярность, на многие другие преференции, которые человек может получить в служении. Но то, что есть в жизни Павла, вот это настоящая картинка. Посмотрите на сегодняшних современных лидеров разных деноминаций, ортодоксальных и протестантских. Близкого подобия вы не найдете здесь. Там постоянные хихи-ха-ха у одних, а у других постоянно роскошь и золото, и охрана, и жизнь, как у президентов, только в своем государстве. Вот вам модель служителей. Да, не все обязательно должны свою голову положить. В разный период, в разных местах по-разному происходит. Но то, что Павел говорит: «Я служил моему Господу Иисусу Христу», или «был рабом у моего Господа». А быть рабом мы знаем, у раба нет прав на самого себя. У него нет претензий на что-то. У него нет ничего, что он мог бы сказать: «Я пришел с поля, давай-ка теперь ты меня покорми, ты мне ноги умой». Ничего подобного. Вот это дух, вот это состояние. Теперь вы понимаете, почему церкви первого века были сильными? Теперь вы понимаете, почему она так просто не было барьеров и заборов, и стен, то, что Павел говорит: для Слова Божьего нет уз. Почему церковь просто продвигалась, ее нельзя было остановить? Почему так сегодня легко с церковью расправиться? Бросить ящик гуманитарки в церковь — вот вам скандал, и церковь разделилась. Подкинуть какой-нибудь новый стиль песнопения — и церковь разделилась. Молодежь за это, пожилые люди за классику. И все. Насколько все примитивно стало. Вопрос одежды, вопрос пищи, питья, культурных каких-то особенностей. Вы знаете, вопрос веры в Бога, я уже подчеркивал, да, и сейчас хочу это просто упомянуть, чтобы было уместно. Он никогда не определяется благополучием. И благополучие ничего не говорит о нашей вере. И не доказывает нашу веру, и не открывает нашу веру, и не подкрепляет нашу веру. Благополучие вообще ни о чем. Вот страдание, о чем Павел говорит в своей жизни, оно как раз указывает: раз человек страдает, это ценно ему. Но мне кажется, в каждом периоде церкви есть свои либо трудности, которые просеивают церковь, либо наоборот, другая крайность, чрезмерные блага, которые тоже как магнитом тянет людей и уводит их. И они понимают, что в этом примитивном состоянии я не могу находиться, потому что я здесь ничего не получу. Это замкнутое пространство, это замкнутая группа людей. Не найти себе ни перспективы работы, ни перспективы жизни, ни карьерного роста, ничего, что я здесь могу иметь. Люди так, может быть, не говорят, но внутри импульсы плоти, они побуждают их к этому, и они исчезают. Я иногда просматриваю списки членов церкви, которые были у нас от самого основания. Я многих из них вспоминаю, как о умных людях, но которые предпочли свой ум зарабатыванию просто денег и жизни для самих себя. Я вижу в этих списках симпатичных, красивых девушек, которые еще когда были школьниками, студентами, они понимали, что это молодое деревце, оно только растет. Но потом, когда это деревцо созрело, оно понимает, к другому деревцу нужно склоняться. А кто здесь? Или старые, или молодые? Или некрасивые, или неумные, небогатые, необразованные. Кто здесь? И они понимают, что я здесь обречена. И пошли искать свое счастье на стороне. Разве они тексты в Писании не читали? Разве они знают Слово Божье, что Бог над всем? Суверенный, совершенный. Если он для Исаака в пустыне за сотни километров просто привел жену для раба Авраама, который пошел искать, и вот так вот их свел в одной точке, в одно время, и этот раб еще условия поставил, да будет вот так, вот такие слова пусть она мне скажет. И именно те, которые обычно в природе люди не говорили. И она вдруг говорит. Тот же самый Бог сейчас. Но всякий, кто вырывается из его руки, и Бог потом отдаст ему руль в его руки и скажет: езжай. Мы знаем, что это до первого поворота. До первого поворота. Потому что Божий путь, он прям, а мы рулим. И потом катастрофа. И потом слезы. Потом переживания. Потом скорби. Потом виним всех вокруг себя. И нам нет никакого дела до служения Павлу. Но если бы независимо, брат или сестра, служитель или в лучшем выражении, без всяких обид, прихожанин, который считает, что он ничем не занимается, был исполнен этим же самым духом посвящения своему Господу, жизнь была бы абсолютно другой. Даже при всех тех кажущихся недостатках или отсутствии того, что я хочу, я бы понимал, что я имею то, что мне надо. Почему? Потому что это из руки Отца моего. Вот таким был Павел. Вы думаете, ему не хотелось прийти домой, чтобы его встречали детки и кричали: «Папа пришел!» Чтобы жена сказала: «Давай, Павлуша, скорей! На плите там супчик горячий. Я уже там и баньку стопила. Давай-ка ополоснись после длинных твоих путешествий. Отдохни, выспись». Этого не было. Я хочу, чтобы мы прочитали, что было у него в жизни. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 11 главу. С 23 стиха. И это не бравада его. Это реальный распорядок его жизни. Это то, чем он жил все свои годы миссионерского служения, своего посвящения церкви. Он говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза били меня палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Помимо неупомянутых у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Вы бы хотели себе иметь такого мужа, сестры? Наверное, нет. Потому что у нас другое представление. Но нам нравится Павел на стороне. Но он не нравится, когда такой он рядом. И особенно дружить с таким, из-за которого ты сам можешь получить палками или камнями, или где-нибудь испытывать проблемы в пустыне, или на реке, или еще где-то, в каких-то условиях. Вот таким был этот человек. И я уверен, таким был Тимофей. И все, кто были рядом с Павлом, они увидели эту модель и заполучили эту сущность вот этого служения. Я повторюсь, вот почему церкви первого века заложили этот колоссальный фундамент церкви, которая была непоколебима. Хотя визуально, количественно, материально, социально, статуса она была самая незащищенная, самая слабая, самая бедная, самая разрозненная, самая примитивная. И в то же самое время, как ни парадоксально, самое сильное. Ускоримся. 21 стих. Павел – это служитель, полностью преданный проповеди Евангелия. Он говорит о себе, что он возвещал иудеям и грекам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, друзья, Павел никогда не менял содержание проповеди. Он был тем почтальоном, о котором мы всегда говорим, у которого было одно послание, одно письмо. И многим церквям он пишет: не в премудрости слова я с вами общался, но в силе Христа, в силе Духа Святого, чтобы моя премудрость не возвышалась над Божьей премудростью. Пусть эта премудрость человеческая будет примитивной, а Божья возвысится, даже если вы воспринимаете эту проповедь, что это примитивное. Вы видите две категории? Те же иудеи, для которых проповедь что? Проповедь о кресте. Это соблазн. Это соблазн, преткновение. Я не буду углубляться и говорить, почему. Мы знаем. Потому что они не могли проглотить эту истину, что Христос – это Яхве, пришедший в человеческом теле и отдавший свою жизнь. И Он же Мессия, о котором слышали, что придет. Греки, римляне, все ученые того времени считали проповедь у Павла насмешкой над здравым смыслом, потому что это было глупостью, юродством. Они никогда не видели воскрешенных людей. Они не могли понять, как это из смерти может прийти жизнь, из унижения, славы и величия. Вот так их системная программа была настроена. Но он говорит: я проповедовал Евангелие. И смотрите, не просто провозглашал, а в этом Евангелии была весть. Это Евангелие должно было быть каким-то образом реакция на него. То, что он им рассказывал, я предполагаю, потому что у нас есть проповеди в книге, этой же книге «Деяния апостолов», 17 глава, где апостол Павел проповедует в Афинах, и он говорит: итак, я вам рассказал благую весть, итак, что Бог повелевает всем людям повсюду, что покаяться, метаноя, у вас должно быть перемена мышления. Если для вас Бог был не никто или тысячу богов, вы должны теперь покаяться и понять, что есть только один живой Бог. Если вы считали, что вы не грешник, вы должны покаяться. Теперь посмотрите. Покаяться – это не просто сказать «ну да, батенька, грешен, виновен». Метаноя подразумевает перемену мышления не просто вот в интеллектуальном аспекте. Оно 100% влияет на волю. Если ты следовал вот так, то теперь ты 180 градусов разворота идешь в противоположном направлении. Нет зазора, нет серых мест, где есть человеку шанс жить для себя и для кого-то другого. Это должны были усвоить эти люди. Еще одну цитату хочу Спарджина привести. То, что ценное, буду приводить настолько часто, насколько это возможно, до тех пор, пока мы не поймем. Он говорил, Евангелие или проповедь Евангелия, в центре которой нет Христа, это хлеб, в котором нет муки. Поэтому он проповедовал Евангелие, в котором есть Христос, перед которым нужно покаяться, которого нужно принять в сердце и за которым нужно следовать. 4. 22-23 стих. Павел был тем служителем, который был полностью послушен Духу Святому. 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем там я встречусь или что ожидает меня. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Заметьте, что Павел никогда не ориентировался на свою интуицию. Это был человек, о котором можно сказать, он был исполнен Духа Святого. Два коротеньких примера. 13 глава Деяний, когда Дух Святой указал, что Павел и Варнава – это служители, которых нужно призвать на служение, и они пошли. И он доверил Духу Святому. И он понимал, что это свыше от Бога. Он не переспрашивал, а вы уверены, что это Дух Святой нам открыл? А может быть нет, а может быть еще что-то. Вот эта гармония пребывания Духа Святого с тем откровением, которое он получил, оно соединилось, он это принял. Второе, маленький пример, 16 глава. Когда Павел не знал, куда идти в служение, он пошел на север, помните, да? Была дверь закрыта, потом спустился на юго-запад, там была дверь закрыта в Асии. И потом Дух Святой открыл идти в Европу. И он подчинился и пошел. Он всегда был руководим и движим Духом Святым. У меня вопрос к вам, друзья. Вам что-то подобное знакомо в вашей личной жизни? Или вам кажется, что Дух Святой перестал действовать в эпоху апостолов? Мы сегодня просто слышим, о славных рассказах прошлого. Ответьте сами себе. Я вам просто хочу дать намек на то, как можно быть или способным понимать работу Духа Святого в жизни, быть исполненным и быть им движимым через Его Слово. Не через субъективное переживание, через Его Слово. Чем больше вы знаете Слово, чем больше вы послушны Слову, тем больше ваше единение с Духом Святым будет настолько плотным. Вот почему сказано, не угашайте Духа Святого. Когда огонь Духа Святого пытается работать в нас, но источник закрыт, мы угашаем его. Мы не даем ему доступ действовать внутри нас, обновлять наш разум, влиять на нашу волю. Не оскорбляйте Духа Святого. Это тогда, когда мы умышленно грешим. Мы не можем рассчитывать, что Бог будет благословлять мои грехи. Либо я с ним в одной упряжке, неся крест и следуя за Христом, либо я иду своим путем. Так вот, Павел понимал, что идя в Иерусалим, он не идет на праздник. Он знает, что его ждут скорби, но не знает, какие. Он знает, что его ждут трудности, но не знает, насколько серьезные. Но он идет. Почему? Потому что он послушен Духу Святому. И Бог хотел, чтобы там была особая встреча, особое событие. И последнее, пятое. 24-25 стих. Апостол Павел – это служитель, который не боялся трудностей. Одно вытекает из другого. И ныне, давайте 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье». Давайте на этом остановимся. Сейчас у нас будет...